Да, Махараш, поклон, вас слышно хорошо.
Ага, ну все, поклоны. Ну что, мы Которая прилетела с Москва-Бада, друг Ревати, активный арт-продюсер. Вот, уже не первый раз в Лос-Анджелесе, он активно помогает нам в нашем завтрашнем мероприятии. Вот, как всегда, успех нашего мероприятия зависит от Господа, потому что все собственные усилия, которые мы прилагали, оказались тщетными. Так до сих пор не смогли получить на него пермиты и документы. Ну вот, поэтому, если у нас все получится, это будет чудо. А если не получится, то это тоже будет чудо. Поэтому, как бы в жизни ни происходило, нужно учиться видеть чудо. Часто религиозных, духовных людей связывают их духовность, религиозность с некой успешностью. Но это отнюдь не так, потому что демоны гораздо более успешные люди, чем религиозные люди. Но у демонов своя дхарма. То есть они тоже следуют определенным правилам, как бы, скажем так, да, причем даже жестче, чем люди религиозные. Держит слово, насколько они, так сказать, уважают людей. Понятно, на своем большом эго, но умеют общаться с людьми, умеют как бы держать свои обещания, поэтому любой, так или иначе, успех в этой жизни, он построен на дхарме. Но есть такая философия кармы мимамсы, которая говорит, что если ты совершаешь благие дела, Господь обязан, так сказать, тебе ответить. То есть закон кармы, он устроен таким образом, что если ты действуешь правильно, как бы ездишь по правилам, то результат должен быть получен. И поэтому мы видим, что во многих случаях демоны, они практикуют такую религиозность, дхарму, и, как правило, в ведической культуре мы видим, что демоны поклоняются Господу Шиве. И их, скажем так, вера в Господа Шиву настолько непоколебима, что в какой-то момент они даже готовы принести себя в жертву ради Господа Шивы. То есть, так или иначе, без жертвы, без какой-то самоотдачи, без какой-то энергии, без осознанности ничего в этом мире не происходит. И поэтому, когда люди размазаны, у них нет четкой цели, четкого понимания, куда они действуют, куда они движутся, то, соответственно, и результаты такие же размазанные. В этом плане, в этом смысле, как бы, нужно учиться у всех. Но чем же отличаются демоны от преданных? Ну, во-первых, зачастую, как я уже сказал, демоны гораздо лучше организованы, гораздо более, так сказать, целенаправленные в Господа и в себя. Вот. Но их идея такова, что в центре мое эгоистичное «я». «Я» — это источник всего. Да? Ради себя можно пойти на все. И поэтому в Америке такая стала очень... Была такая тетенька из Санкт-Петербурга, и она, как такой настоящий материалист, сформулировала такую как бы идею для обывателей, что ты должен действовать только исключительно ради «я», потому что все у тебя будут просить, там, семья скажет «действуй ради семьи», страна скажет «действуй ради семьи», страны, там, жена скажет «живи ради меня», и каждый будет требовать от тебя какого-то самопожертвования, самоотдания. Но если ты не видишь в этом свой личный интерес, свой как бы четкое свое место, то тогда ты не будешь удовлетворен. Такая интересная философия, потому что отчасти это правда. Где я? В чем здесь я? В чем мое предназначение? Но эта философия, она как, ну, любая, как бы, скажем так, материалистическая философия, является не истиной, а скорее его отражением. И веды, они показывают, что, в принципе, человек, он создан для того, чтобы действовать ради высшего, чтобы принести себя в жертву. Естественно, в материальном мире существует такое понятие, как там семья, там страна, родина, там кто-то говорит, я вот живу ради искусства, я вот слуга искусства, слуга прекрасного, да, то есть меня не интересует какие-то там богатства или положения, если я не смогу служить прекрасному, искусству, то смысл жизни для меня, ну, скажем так, будет полностью потерян. Поэтому разные существуют люди, которые так или иначе в своей жизни, дхарме, определяют свой путь. И этот путь называется свадхарма, то есть некое мирское предназначение. Но веды также говорят, что у каждого человека есть, помимо мирского предназначения, высшее предназначение, то есть его божественное предназначение. Вот в материальном мире у тебя есть один определенный сценарий, геймплей, а вот в духовном мире у тебя есть совершенно другой потенциал. И такой интересный момент, что иногда, так сказать, твой внешний потенциал может помочь тебе раскрыть твой духовный потенциал, а иногда внешний потенциал начинает тебе мешать. И ты, как бы, скажем так, опускаешься на уровень такого своего ментального, телесного существа и пропускаешь свою некую духовную, божественную природу. И это очень интересный такой момент, когда до какой степени наш, скажем так, наша внешняя дхарма, она идет рука в руку с нами, а до какой степени эта наша внешняя дхарма, она становится препятствием на нашем духовном пути. То есть оказывается, что на нашем духовном пути даже наше предназначение может стать нашим препятствием. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите сначала объясняет Арджуне, что Арджуна, ты как бы рожден великим воином. И вот эта битва, важная битва, да, это не битва за твои личные корыстные интересы, а политические, тогда было бы все понятно. Это битва за дхарму. Ты должен участвовать в этой битве не как действующий ради каких-то корыстных благ. Ты должен принять эту битву как, скажем, как божественный долг, как высшее предназначение. И в этот момент ты, исполняя свой долг, но в какой-то момент Арджуна, после того, как, естественно, победил эту битву, он почувствовал, что мой внешний долг закончился. То есть вот этот внешний долг, внешний, моя деятельность, для которой я существовал в этом мире, хотя он был связан с Кришной, с сознанием Кришны, и действовал как великий воин, но тем не менее в этот момент он понял, что все, это как бы роль, этот спектакль закончился, нужно идти дальше. И пандавы, как вы знаете, они ушли в Гималаи, там погибли. И как бы удивительная вещь, что как бы они, можно сказать, осознанно выбрали свою смерть. Но это была лишь только внешняя смерть, да, как Гуру Махарадж сказал, умереть, чтобы жить. А когда пандавы захватили весь мир, установили дхарму во всем мире, установили достойных преемников своего царства, они показали всему миру, что происходит такая вещь, мы видим там какие-то жалкие правители держатся за власть, а уже их самих тошнит от этой власти, всех остальных от них тошнит. Но все равно они держатся за власть, да. Но великие цари прошлого – это люди, которые могли сами себя наказать, это могли люди, которые сами себя ограничить. И представьте, на пике своего богатства, могущества они могли сказать: «Все, ребята, мы сделали свое предназначение, мы должны дать возможность более молодому поколению управлять этим миром, потому что мы уверены в этом молодом поколении, мы сформировали это поколение. Теперь мы должны уйти. Мы должны уйти, чтобы не мешать тому поколению, которое как бы берет на себя ответственность за жизнь». Это, конечно, очень круто. Вы можете себе представить, чтобы в современном мире там какой-нибудь там миллиардер или там миллионер сказал: «Ну все, ребята, вы знаете, я создал там крутую там компанию, теперь я готов уйти». И такой человек был, он на пенсию, он в собственной компании работал консультантом и садовником, да, то есть он убирал японские красивые дзен-сады, поэтому мало кто знает, Panasonic — это компания, которая основана на духовных принципах, там даже есть принципы сотрудника, да, то есть он как бы понял такую вещь, что после Второй мировой войны Япония жила очень бедно, и он подумал, что японцы в большой бедности живут, и чтобы что-то сделать в Японии, ну, единственное, чем может заниматься Япония, только новыми технологиями, потому что ресурсов нету, страна разрушена, но есть как бы мозги японские. И вот он как бы создал корпорацию, которая занималась технологиями и захватила фактически весь мир. Но когда он создал эту корпорацию, он открыл институт счастья. Он хотел понять, что такое счастье, как его достичь. Но это очень такой японский подход. То есть человек, хотя он сделал большое дело, там помог большому количеству людей, дал им работу, там, поддерживал культурные, духовные проекты. Тем не менее, в глубине своего сердца он хотел понять, что такое счастье, как его достичь. Такой интересный человек. И когда он пришел к возрасту пенсионера, он передал все свои акции Panasonic обратно в компанию. Он сказал, что не может один человек владеть такими несмертными богатствами. Это первое. Второе, он сказал, что я готов служить своему делу в качестве консультанта. Но хочу быть также волонтером, садовником, поэтому приходил там куда-то в офисы Panasonic, и там были красивые дзен-сады, и он проводил днями, подметая эти сады. То есть человек до конца жизни созидал. Это, конечно, очень возвышенное сознание, когда человек, он достигает какого-то очень высокого результата, но при этом он, потому что мы являемся, пленниками наших желаний, пленниками наших амбиций, и от этого человек может испытывать высшее несчастье. И только человек более высокого градуса, более высокого уровня, он в состоянии отказаться от плодов, и он в состоянии отказаться от, тех благ, которые он создавал, да, потому что мы в целом склонны создавать блага различные, для себя, для семьи, для страны, для родины. Но отказаться от этих благ нам очень сложно. И только возвышенные души могут это сделать. Опять же, кто-то может сказать, а почему он должен был отказываться от благ? Потому что человек, который создал институт для изучения счастья, явно думал о том, что такое счастье, явно пытался это осознать. И так или иначе, он понял, что счастье, оно для себя, а отдание чего-то другим. Поэтому мы всегда счастливы, когда мы служим кому-то другому, но тому, кого мы любим. И тут возникает второе появление – счастье и любовь. Что такое счастье и как оно связано с любовью? И является ли любовь сама по себе счастьем? Способность любить. И оказывается, есть такая песня, которая говорит, что любовь, она приходит, когда ты ее не ждешь. И когда ты обрел это состояние, каждый день удивительно хорош. То есть любовь – это некое чувство, которое способно само трансформировать окружающее. То есть сердце, обладающее любовью, оно может видеть весь мир гармоничным. И в этом удивительный секрет любви. Да? То есть, поэтому сказано, что смотреть на мир глазами любви. Но мы также с вами поняли, что любовь существует разная. И можно любить природу, можно любить там животных, безусловно, там любить пирожки, любить там какие-то наслаждения, там кто-то любит пиво там горькое, темное, кто-то любит пиво светлое, да? Вы какое пиво любите? Там, я такое пиво люблю. Поэтому слово любовь, оно не до конца понятно в европейском таком эгрегоре, потому что на санскрите та любовь, о которой мы говорим, с материальной точки зрения, называется лобха. Или, скажем так, чувственное, что-то чувственное, чувственное, то, что нравится. Да? Нравится. И не факт, что мы нравимся, мы по-настоящему это любим. Но на санскрите любовь называется према. И она полностью, противоположна лобхе. Да? То есть, если лобха – это некое наше материальное какое-то, может даже какая некая привязанность к удовольствию, то према – это что-то, что является природой нашей души. Оказывается, любовь и вера – это природа души. Поскольку в этом мире есть ум как искусственный интеллект и душа как подлинный воспринимающий, пока искусственный интеллект делает работу вместо души, душа спит. И наоборот, когда душа пробуждается, когда вечное сознание в душе пробуждается, тогда душе подчиняется даже искусственный интеллект. Поэтому вся, собственно, часто люди говорят, а почему в религии нужно там или в духовной практике нужно победить свой ум? И можно ли вообще победить свой ум? Арджуна, когда беседует на эту тему с Кришной, Кришна говорит, Арджуна, это все ум человека, он, скажем так, искусственный интеллект, который вышел из-под контроля, он полностью захватывает все чувства человека. И, ну, как бы, Арджуна задает Кришне такой вопрос, а как подчинить ум? Он, ум, походу, как ветер, да, вот ветер, как ты его, ветер, успокоишь? Он сегодня так летает, завтра так летает. И что можно сделать с умом? Можно ли, как бы, заставить ум работать на благо души? Или же ум работает только на благо сам себя? И сейчас такой интересный момент по искусственному интеллекту. Поскольку все движется к тому, что скоро искусственный интеллект будет управлять людьми, бизнесом, ну, всеми процессами, возникает такой вопрос, как бы, может ли искусственный интеллект принести человеку благо, а может ли он принести человеку зло? Ну, мы всегда понимаем, что ум и искусственный интеллект – это инструмент, и мы можем задать вопрос, а в чьих руках он находится, кто личность, потому что в конечном итоге возникает вопрос личность, атма, душа, личность, какая личность? И кто-то может сказать, ну, вы знаете, искусственный интеллект, он настолько мощный, что его там вот создавали люди, потом он стал себя обучать, он выходит из-под контроля, как бы уже, так сказать, человека, и начинает уже сам вместо человека принимать какие-то решения. И в конечном итоге искусственный интеллект может прийти к такому, как бы, осознанию, что главная проблема в этом мире – это сам человек. Если искусственный интеллект лишен любви и сострадания, то, ну, например, как там, мы можем сказать, что там, ну, в нашем там поселке проблема – это мыши, их слишком много стало там, или в нашем поселке проблема – муравьи. Также искусственный интеллект может сделать вывод, что, например, там причиной дисгармонии этого мира является человек. Да? И как бы человек с его способностью злоупотреблять своей свободой. И вместо того, чтобы даровать человеку свободу, искусственный интеллект может начать его лишать свободы, может ограничивать его там, в движениях, в перемещениях. Таким образом, искусственный интеллект может стать, как бы, таким глобальным тюремщиком, что, скорее всего, и будет. И он может делать это ради, скажем так, мира, но был такой известный религиозный философ Лосев, и он задал очень важную вещь. Задал очень такой важный, вообще Лосев малоизвестный советский философ, можно сказать, русский философ. Он был свидетелем русской революции. И он говорил, что вот во времена русской революции мы общались там с Бердяевым, мы были молодыми, скажем так, идеалистами. Не все, кто участвовали в революции, были там масонами или там представители американских кланов, или те, кто там грабили Россию. Нужно понимать, что, как бы, все это происходило под шумок, но также мы знаем, что революция, она захватила умы людей, потому что в ней была некая идеология. И даже идеология говорила, чтобы нам сделать более светлое будущее завтра, нужно убить врагов сегодня. Интересный такой момент. Но были философы, были люди, которые не были склонны к насилию, да, они были склонны к идеям, они были идеалистами. И вот Лосин говорит, и вот мы как идеалисты мечтали о революции, о новом сообществе, мы хотели стереть грани между богатыми и бедными, мы хотели, чтобы имущество, там, скажем так, принадлежало всему народу, и, как бы, нам нравилась идея такой, как бы, такого нового общества в новом формате. Ну, и увидели, что, как бы, на этапе победы революции, что произошло? Произошло такое резкое обнуление, всех людей обнулили в равных, и при этом, как бы то, что произошло, это, может быть, такая индустриальная революция, когда один человек стал управлять 100 станками, когда там появилась там армия какая-то, индустрия и так далее. И в этом во всем я задал самый главный вопрос, а где здесь человек? Человек — это что, придаток к станку? Вообще для чего весь этот прогресс делается? Делается ли этот прогресс для человека, чтобы человек прогрессировал? Или этот прогресс делается просто ради какого-то прогресса? И вот это удивительная вещь, я сегодня смотрел с утра такой репорт по Калифорнии, что в Калифорнии там 170 тысяч бездомных. Вот, и что большинство этих людей в возрасте после 50, те, кто уже не смогли, скажем так, справляться вот с этой капиталистической системой, там надо платить счета, надо там платить дорогостоящую аренду. Многие американцы — это люди, которые, как ни странно, при жизни не могут себе позволить приобрести там жилье. Это в основном там эмигранты приезжают, они там индусы, там несколько лет работают, копят деньги, чтобы купить дом, потом копят деньги, чтобы этот дом выплатить. Но многие американцы, они не столь материалистичны, они как бы живут в этой системе и достаточно плохо к ней приспособлены. То есть в какой-то момент человек понимает, что я не могу платить там свои биллы, на меня висит несколько тысяч долларов в месяц просто, чтобы жить. Все, я гораздо проще там ухожу на какое-нибудь пособие по безработице и живу на улице, или просто живу на улице. Поэтому не все американские бездомные, это бомжи, наркоманы, нет, есть определенное количество людей, которые осознанно сделали свой выбор. В принципе, они как бы отреклись от некой материи. И нельзя сказать, что бездомные здесь несчастливые люди. Просто они живут такой образ жизни, где-то в палатке под мостом. Там. Но возможно, то, что им не нужно думать об каких-то постоянных счетах, проплатах, да, то есть они могут, несколько в другом фонтане жить. В Индии таких людей называют садху. Да, садху – это люди, которые отрекаются от некой материальной жизни, они уходят в святое место и каким-то образом поддерживают там существование подаянием или, сбором пожертвования, или принимают прибежище в каком-то ашраме. Дело в том, что в индийском обществе есть такое осознание, что нужно не только заботиться о себе, а нужно делать какое-то социальное общественное благо. И сама индийская культура, она связывает с праздником, раздачей еды, каким-то пожертвованием, потому что люди понимают, что ты должен не существовать как эгоист, а ты должен отдавать. И эта культура крайне важная, поэтому она, в принципе, в нашей славянской традиции была фактически искоренена. Да, люди только-только сейчас за счет там войны, каких-то трудных времен, они начинают объединяться, волонтерить, помогать друг другу. А да, люди там типа... Вот, поэтому, возвращаясь к некому пониманию того, куда движется мир, куда движемся мы, нужно помнить, что человек должен находиться в центре. Но есть две концепции, две представления о человеке. Первая концепция – это представление о человеке как о неком материальном существе, эгоистичном, несовершенном, у которого есть такие пороки, как жадность, вожделение, гнев. И сколько ему не давай денег, сколько ему не давай там земли, он сам будет недоволен, он сам будет жаловаться, он будет неблагодарен. Он, чем больше власти материального положения он будет обретать, тем он будет становиться хуже, тем больше будет манипулировать ситуацией и жаловаться там на всех, на Бога, на правительство, на жену. Короче, у него будут все виноваты. Это если человек, он идет по такому животному пути, то есть по пути своей обусловленной негативной природы. И второе – это человек с большой буквы, которым нужно стать. Вот, чтобы стать этим человеком, необходимо пройти некую эволюцию сознания и следовать определенным основам дхармы. То есть понимать, что в этом мире я не господин, а слуга, какое бы высокое положение я ни занимал, что в этом мире как бы, так сказать, все зависит не только от моих каких-то талантов и успехов, а все зависит от Господа, места, встречи, обстоятельств и прочего, прочего. То есть некий человек, который идет по пути эволюции, оказывается, что таких людей, которые идут по пути духовной эволюции, ну, я имею в виду осознанно, не так много. Люди все идут в какой-то степени по пути духовной эволюции, но многие идут в силу обстоятельств, в силу своих кармических обстоятельств. То есть, как говорится, не захочешь учиться, жизнь тебя научит. Но так, чтобы человек осознанно понимал, да, что жизнь — это не Диснейленд или концлагерь, а это место трансформации, место изменения. И чтобы человек, например, осознанно мониторил и понимал, что я не прогрессирую, я деградирую. Да, то есть вот, когда-то я прогрессировал, там, несколько лет назад. В последнее время я деградирую. Что изменилось во мне? Почему, находясь точно в таких же условиях, я прогрессировал, я деградирую? Вероятно, я злоупотребил какими-то идеалами веры, отношений с людьми, отношений ко мне. И в результате этого я как бы встал на путь деградации. Это очень часто происходит в религии, в особенности с лидерами религиозными, духовными. Я это по себе прекрасно понимаю, что такой вот вседозволенность, какое-то эго, это очень такой шаг деградации. И этот шаг деградации и связан не только с каждым из нас, да, есть много историй, свет, например, Индра. Однажды Индра совершил, я не помню, какое-то оскорбление, и он был проклят. Проклятие было таково, что ты, царь небес, Индра, будешь вынужден родиться в мире людей, ну, ты станешь. Ты как бы станешь свиньей. И Индра спросил, но ведь если я стану свиньей у мудреца, который его проклинал, то фактически из этой формы жизни выйти невозможно, потому что животное находится в эволюции, и после рождения свиньей, там, следующее тело, там, каким-то верблюдом, там, шакалом, неизвестно где. И мудрец сказал, хорошо, ты не просто станешь свиньей, ты будешь жить на берегу священного Саравара, священного водоема, и сможешь освободиться от тела свиньи только когда ты сам в нем утопишься. Вот если ты осознанно как бы, ну, оставишь свое свинское тело. И еще одна такая ситуация, что ты Индра, ты великая душа. Да, в тебе свиньей, то само по себе тело и менталитет свиньи, оно столь связано с гуной невежества, что ты фактически все забудешь. И очень сложно будет в тебе разбудить вот это твое духовное начало. Но это будет возможно. И вот, представляете, Индра рождается свиньей. И, как бы, естественно, как свинья, ну, наслаждается, ест испражнения, какие-то там очистки, находит себе какую-то свиноматку, там совокупляется с ней, рождаются маленькие свинята. Ну вот. А в это время боги думают, Господи, нам нужен царь небес, там тут проблемы с демонами, нужен, ну, как бы без царя, без менеджмента не работает, гармоничная вселенная, нужно как-то Индру вернуть. Они говорят, так там же все было просто, там нужно всего лишь навсего, ну, как бы ему прыгнуть в этот священный Саровар, утопиться, и боги, они собираются, короче, а боги, они как бы, от них много что зависит в этом материальном мире, они там отвечают за разные там кармические моменты. И они вот приходят к Индре в образе свиньи, кстати, там, ты сидишь где-то там, наслаждаешься какими-то теплыми испражнениями, вдруг тебе приходит какая-то толпа сияющих золотых существ и говорят тебе там, о, повелитель, мы давно тебя ждем. Ты такой: ребят, у меня завтрак, приходите позже. Такой у тебя пятачок. Hello. Hello. Просто надо посмотреть, слышно меня, нет? Асанандыч.
Да, Махарадж, слышно.
Прошу прощения, просто звонит. И можете себе представить, будучи свиньей, Индра, он сейчас. И Индра, конечно, в шоке от этих золотых сияющих существ, но они ему говорят: господин, пришло время вернуться к вашим обязанностям. Там райские миры, без вас как бы много проблем. А он еще не врубается, он как бы, ну, в таком свинском полуотмороженном сознании. Он говорит: идите, идите, уходите. И боги говорят: не, ну он что-то совсем уже окабанел, как бы, совсем уже такое свинское эго попало, мы не знаем, что с ним делать. Тогда Брахма говорит: ну как, в этом мире единственное лекарство — это страдание. Давайте потихоньку топить его, детей и свинят. И вот эти сияющие существа, они как бы показывают, они берут его поросенка и бросают в этот самый, в пруд. Не знаю, были ли это дети Индры, вернулись они в духовный мир, в этот райский мир или нет. Но, в общем, короче, прямо на глазах у Индры топят его детей. Но он думает: ну да, да, ну что, мы там с мамочкой новых настрогаем. В конечном итоге и его любимую как бы свинью, супругу, утопили боги. Ну вот, и тут совсем у Индры депрессия, как бы дети погибли, жена погибла. Вот, боги еще к тому же там все говно растащили, там разбили его свинарник, ну вот, там поселили каких-то змей. В общем, короче, сделал его жизнь настолько невыносимой. И вот когда Индра начал страдать, он тут вспышки памяти стали у него появляться. А зачем я живу? А может, я не свинья? А может, мир, он вообще для другого создан? И, в общем, короче, через страдания, через некое такое самосознание стало возвращаться в ум Индры. И Индра постепенно как бы стал прислушиваться к своей интуиции. И вот эти золотые существа, которые были богами, он стал их замечать. И они ему говорят все время, типа: ваше величество, мы ждем вас, пора вернуться. И постепенно некая память Индры стала прорезаться в нем. Да? То есть до этого все было очень глухо, как в танке. Ну, вот. Ну и в конечном итоге они показывают ему: давай, давай, прыгай, прыгай в этот священный пруд, ты станешь Индрой. И он, конечно, долго не верил, не верил, приезжал, что он взял, прыгнул в этот пруд. И тут же, как бы, как царь высших небес, освободившись от свиной этой оболочки, оказался на Сварголоке. И, ну, как бы ему вот эта жизнь свиньи казалась каким-то сном. Он говорит: ребят, что-то я не могу понять, что-то у меня какая-то была галлюцинация. Мне казалось, что я как будто спал, а мне снился какой-то сон, что я свинья. Ему говорят: вообще-то это не сон, это было некое проклятие мудреца. И спасибо, ваше величество, что вы вышли. Как бы вы наконец-то прыгнули, сделали важное дело. Индра говорит: я не могу поверить, что я мог быть свиньей, я же царь небес. Они говорят: ну, вы знаете, как трудно поверить, кем мы были в прошлых жизнях, но это так. И, в общем, короче, в итоге Бог, он жил, кем он был. И Индра посмотрел и говорит: бляха-муха, ребята, я не могу понять, как я здесь жил и как я радовался жизни. Они говорят: ну, понимаете, ваше величество, когда сознание свиньи, тогда и говно кажется мороженым, и как бы старая толстая свинья кажется прекрасной там девушкой, и маленькие как бы свиньи, которых на сало пустят, тоже кажется как бы высшим достоянием жизни. И это все потому, что вы были лишены вашего духовного сознания. А из-за чего? Из-за тех оскорблений, из-за той как бы гордыни, из-за тех как бы действий, которые вы совершили. И Индра, он подумал: да, это хороший урок для меня. А, и это не значит, что после этого Индра перестал ошибаться. Этот мир Индра подумал: ну, как этот вообще мальчишка мог собрать мои, сказать, что не делайте же это отношение Индре, я же как бы... Стоп. Что это такое?
Call me.
Yes. Steven, I'm on the way.
Hello?
Yes, I'm on the way.
Hang on a second.
Steven, I will call you in 5 minutes. Steven. В общем-то, вот, ребята, такая прекрасная история о том, как бы можно жить в теле сознания свиньи и абсолютно не замечать ни своей внутренней природы, ни своего божественного предназначения, не осознавать, что что-то высшее ожидает каждого из нас. И только через духовное общение мы можем пробудить свою память. Поэтому духовное общение – наша вечная память души. Если мы не находимся под влиянием сознания души, мы будем находиться под сознанием искусственного интеллекта нашего ума. А искусственный интеллект нашего ума, он всегда будет действовать, как бы обманывая нас, не для нашего блага. Хотя ум – это крайне полезная штука, как компьютер, да? Но тем не менее, если в результате нашего желания эксплуатировать окружающих, мы как бы становимся такими хакерами, взломщиками этой реальности, мы пытаемся использовать свой ум, чтобы получить то счастье, то ограниченное счастье, удовольствие, которое мы ищем, при этом забывая о нашей душе. При этом нужно помнить, что все счастье, оно присуще душе. То есть это не то, что вот как бы человек пробуждает свою духовную природу, и он перестает испытывать счастье. Наоборот, как бы счастье, которое испытывает душа, оно несоизмеримо выше, чем эти удивительные вещи. Они как бы являются истиной тогда, когда мы с вами понимаем, не просто теоретически, а наше сознание пробуждается. Поэтому сознание Кришны – это пробуждение сознания, сознание души. Да? То есть у нас есть материальное сознание. А нам не туда ехать? А, это или вот на скайп. Вот, поэтому, друзья, вот такая вот небольшая сегодняшняя лекция, она как бы на тему искусственного интеллекта ума и сознания души. Это две такие противоположности. Можно ли заставить искусственный интеллект, поставить искусственный интеллект на служение душе? Можно, конечно, можно. Ум должен быть побежден, и ум должен быть под контролем. Но единственное, что невозможно победить ум с помощью самого ума. Должно быть что-то более высшее. Иначе невозможно, как бы, мама моя, дурак моя, Кришна говорит, мой ум невозможно взломать. Сейчас такое понятие биохакинг, там типа йога, самадхи и так далее. В высшем смысле ум механическим образом можно только затормозить, но никаким образом не подчинить его полностью. Подчиняется ум только лишь, когда живое существо обитает более высшее сознание, брамананду, да, то есть когда оно связано с сознанием Кришны, и когда некое внутреннее счастье преданного служения плотно как бы занимает место в сознании живого существа. Поэтому нам рекомендовано вайдика марга, да, то есть следование правилам предписания, и постепенно через следованием правил писания появится некий вкус к общению. То есть, на самом деле, духовное сознание, оно не пробуждается из просто формального следования правил предписания, нет. Правила предписания могут помочь немного перенаправить наши чувства. А подлинная духовная реализация приходит в процессе общения, слушания и воспевания в обществе вайшнавов. И это очень важно помнить, иначе мы будем думать, что это не так. Но это уже тема отдельной лекции, а мы уже почти приехали в даунтаун, сейчас здесь начинается драматургия сегодняшняя, поэтому спасибо, что вы пообщались, и всего хорошего. Хари Богу.